Здравствуйте, господа, это Юлия Латынина и Станислав Белковский, дежурный по эпохе. А, естественно, эпоха – это то, что произошло в Крокус-Сити. Прежде всего, это будем обсуждать. Не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте делиться ссылками на этот эфир, не забывайте ставить лайки. А что же касается своего канала, то, как всегда, я передаю слово Стасу.
Да, приветствую, Юля, всем привет. На канале Белковский в минувшее воскресенье уже была премьера программы «Путина. Смертная казнь». Это специальный выпуск проекта «Время Белковского», посвященный не только событиям в Крокус-Сити-Холле, но и их политико-военным последствиям. И ровно завтра, 28 марта, премьера очередного новейшего эпизода проекта «Киноагент», который мы делаем вместе с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Поэтому прошу смотреть, слушать и подписываться на канал «Белковский». Всем большое спасибо.
Который, напоминаю, есть по ссылке в описании. И смотри, пользуясь привилегией ведущего, я тебе сразу хочу задать вот какой вопрос, чтобы направить дискуссию прямо в русло, которое я считаю очень важным. Все обсуждают разные теории заговора, до которых мы дойдем, но очень мало обсуждений. Во-первых, сколько же все-таки жертв? Потому что, как я понимаю, там не конечное число. А во-вторых, какое количество людей погибло, собственно, от стрельбы, а какое количество людей погибло от того, что террористы убежали в 8.13, физически убежали, они, судя по всему, присутствовали в зале буквально несколько минут. А после этого очень быстро приехали скорые, очень быстро приехала пожарная, но их не пускали в здание, пока не подъедет спецназ, который должен был всех освободить от террористов. Подъехал он не раньше, чем через час. Вот Геннадий Гудков пишет, что через час 17 минут еще заходил в здание, там уже никого не было. За это время, естественно, все горело. А плохая, как я понимаю, отделка, система пожаротушения, которая или отсутствовала, или не сработала, или еще что-то, запертые на велосипедные замки эвакуационные двери. То есть сколько людей погибло от пуль, а сколько людей задохнулось, как в зимней вишне. То есть это, собственно, это Норд-Ост или это зимняя вишня? Вот, мне кажется, одна из самых важных вещей, которые надо обсуждать.
Это и то, и другое, я думаю. Что касается количества погибших, то на сегодняшний день официальная цифра 140, плюс около 100 числятся пропавшими без вести. С высокой вероятностью они тоже погибли. Значит, общая цифра будет существенно за 200. Это уже очевидно. Качество строительства таких объектов не может быть высоким, поскольку в российском строительном комплексе высокий уровень распила, отката и заноса. Вспомним про экономику роза как основу основ российского бытия. Поэтому, разумеется, для того, чтобы украсть хотя бы 50%, нельзя слишком качественно строить. Аварийные эвакуационные выходы закрыты на многих объектах для того, чтобы избежать проникновения без билетников на концерты. Видимо, в Крокус-Сити-Холле действовала такая же логика. Ну и, наконец, нам не привыкать к тому, что в разные периоды отечественной истории, в том числе и особенно в этот, цена человеческой жизни не слишком велика. И поэтому вопрос, скажем, пускать сначала силовиков и тем самым отдавать ситуацию под их контроль или спасать людей, всегда решается в пользу варианта А первого. Сколько людей погибнет, это вторично. Первично, чтобы власть имела возможность контролировать дальнейшее расследование события. Для этого силовики должны быть на объекте первыми.
А если они задерживаются, все их будут ждать?
Разумеется, в том числе и на том свете.
Да.
Но нам не потом привыкать, что было в Норд-Осте, так сказать, и так далее.
Хорошо, тогда... Да, кстати говоря, напомни эту ситуацию.
Ну, я уж там боюсь запутаться в деталях. Тем более, это был в тот период моей жизни, когда был не слишком сильно интегрирован в публичное обсуждение подобных сюжетов и не изучал эти детали слишком скрупулезно. Но если я правильно помню, то большая часть погибших в Норд-Осте была, большая часть жертв Норд-Оста, те, кто погибли, то после того, как был введен ядовитый газ для нейтрализации террористов, значит, власти не смогли предоставить заложникам антидот от этого ядовитого вещества, и большая часть от этого и погибла.
Ты не совсем прав. Они, большая часть погибла от того, что их клали на спину, а поскольку они были в отключке, у них западали языки. То
Ну,
есть тем
возможно,
людям, которые, вот тем спасателям, которых пустили в зал, даже не сказали такой простой вещи. Ребят, люди в отключке, кладите их на живот, а не на спину. Тогда они почти гарантированно выживут. Ну и не организовали круговое движение скорых, там была такая толкучка, то есть ровно то, что они должны были сделать. Хорошо, твои главные выводы, мысли и впечатления.
Ну, я сторонник самой вероятной из версий, то есть Исламского государства, признанного экстремистским и запрещенного в Российской Федерации. Спецслужбы США предупреждали о таком теракте за 2 недели до его проведения. Сейчас и российские спецслужбы, и Владимир Путин говорят, что эти предупреждения были очень размытыми и не давали достаточного объема информации для принятия решений активных превентивных действий. Тем не менее, в эти 2 недели мы получали сообщения о предотвращении терактов ИГИЛа то против синагоги в Калужской области, то против синагоги в Москве. В обоих случаях было не очень ясно, идет ли речь о чем-то, так сказать, действительном и настоящем, или это такой очередной спецслужбистский фейк, чего никогда нельзя исключать. Поэтому также было ясно, что Кремль в любом случае обвинит США и Украину в этом теракте. И даже если признает какое-то соучастие Исламского государства, то в интересах США и Украины, поскольку в рамках концепции тоталитаризма вообще, и потому и называется тоталитаризмом, и тоталитарной пропаганды в частности, враг может быть только один. Не может быть много врагов, источников угрозы и опасности. В данном случае, на сегодняшний день, главный враг Российской Федерации – это Соединенные Штаты Америки. И все плохое, что происходит с Российской Федерацией, может происходить только в интересах Соединенных Штатов Америки, действующих через разветвленную сеть своих агентов. Этим агентом является Украина, этим агентом является, по кремлевской версии, Исламское государство, по крайней мере, в данном случае. Не случайно околокремлевские люди начали говорить о том, что и взрыв 3 января в Иране, когда погибло более 100 человек, на траурных мероприятиях в годовщину гибели Касема Сулеймани, генерала корпуса стражи Исламской революции. Тогда ИГИЛ тоже взял на себя ответственность за этот теракт. И, конечно, Кремль фактически дает понять, что и тогда ИГИЛ действовал в интересах США, потому что нужно было напомнить Ирану о его уязвимости. Вот сейчас, видимо, нужно было напомнить Кремлю о его уязвимости. Ситуация, когда Кремль всячески подогревает эскалацию и систему угроз там чуть ли не ядерной войны в Европе. А мы это видим каждый день. Вот сейчас мы, так сказать, тут вот, вы нам сопротивляться все равно не сможете, ударим чем-нибудь, там, гиперзвуковым оружием по центрам принятия решений, будет вам ужасно, и в этот момент происходит теракт в Крокусе.
Ну да, и естественная тут реакция, когда у людей все сводится к кто о чем, как известно, вшивая баня. Это доктор, это называется доктор, что вы это картинки такие показываете, как в известном анекдоте. А у меня в этом смысле тебе вот какой вопрос. Смотри, теракт это было единственное время, когда Россия попала действительно на первые полосы газеты, CNN и так далее. Не со словами, что Россия что-то там разбомбила, а со словами, что смотрите, случился какой ужасный теракт. И, между прочим, заметно, что при этом Москва проходила, ну, по тому же ведомству, что и западные государства, потому что когда что-то такое происходит в Ираке, ну и даже когда вот взорвалось на могиле Сулеймани, тот же самый ИГИЛ, нигде это не было особо на первых полосах, просто потому что все уже привыкли, что в Афганистане, Ираке и так далее, оно там все взрывается, и бог с ними. И мне казалось, что Кремль там мог бы как-то использовать. Они вот эту, ну, хоть как-то использовать эту трагедию, ну, не знаю, для того, чтобы замириться с Западом. Вместо этого они сами сделали все, чтобы себя закопать, то есть они начинают настаивать. Мало того, что их предупреждали, так они уже начинают настаивать не только на версии с Украиной, но и на версии, что это вообще, как это, Бильдербергский клуб, НАТО и так далее, и так далее. Соединенные Штаты. И зачем?
Ну, они совершенно не собираются мириться с Западом, это не входит в их планы. Более того, интерпретация западного сочувствия кремлевскими спикерами выглядит примерно так. Ну вот Запад нас в очередной раз испугался, поэтому и сочувствует. Дескать,
О,
а если...
как!
Да, конечно. А
Я
если небольшая...
пропустила это.
Ну да, это уже из уст всяких спикеров, типа Марии Владимировны Захаровой, представительки МИД РФ и ее коллег, звучит. Что это, так сказать, мы такие крутые, поэтому они нам сочувствуют. Хотя сами организовали, но боятся в этом признаться, логика такая. И поэтому не торжествуют на костях, как мы любим, да, мы же как любим. Обстреляли Украину, а какая радость. Да, как в Одессе люди погибли, счастье-то какое. Харьков обесточен был за день до трагедии в Крокус-Сити-Холле. И, значит, все кремлевские медиа, соцсети, фан-клуб спецоперации Z, все переполнено фотографиями темного Харькова, значит, где не горит ни одно окно, с дикими излияниями радости и восторга. Какого блестящего результата мы добились? Да, какую гуманитарную катастрофу мы смогли устроить? И, конечно, подлый коварный Запад тоже мог бы так поступить. И обязательно бы так поступил и тоже публиковал бы фотки из, прошу прощения, фотографии, фотки здесь неуместны в таком контексте, фотографии из Крокус-Сити-Холла с дикими слюнями, как кремлевские люди, значит, вот как вмазали этим проклятым агрессорам, а западные люди, значит, несут цветы к российским посольствам и всячески проливают слезы над жертвами терактов в Крокусе, чтобы скрыть свою роль в этом, конечно. Потому что если они признаются в том, что это сделали, тут уж им не миновать тотального уничтожения с нашей стороны, и товарищ Путин отдаст приказ, и, так сказать, гиперзвуковые ракеты просто сотрут евроатлантическую цивилизацию с лица Земли в ту же секунду. Вот до какого морально-интеллектуального состояния докатился Кремль. Тут ведь не нужно забывать, что фактор интеллектуальной и моральной деградации имеет большое значение, а не только какие-нибудь планы, намерения, злые или добрые. Потому что долгие десятилетия подряд в Кремле и вокруг него происходило кадровое вытаптывание. Люди, мыслящие независимо и наиболее компетентные, вытеснялись из этой системы. Люди с наиболее холопской психологией и, так сказать, полностью лояльные и контролируемые, но некомпетентные, интегрировались в эту систему и возвышались ею. Поэтому вот теперь, так сказать, еще маемо то маемо, как говорил бывший президент Украины. Тут вопрос еще и в том, каков уровень компетентности всей этой системы. Нельзя сказать, что я в восторге от той эволюции, которую прошли западные бюрократии за последние десятилетия. Там тоже не все благополучно по самым разным фронтам и направлениям. Но что же касается российской бюрократии и группы включенных активных сторонников войны до победного конца, здесь все достаточно очевидно. К этим людям нельзя, так сказать, подходить с мерками полностью рационального анализа их действий. Они, так сказать, пианист играет, как умеет. И поскольку Кремль твердо взял курс на... Ну, Владимир Владимирович Путин, что такое Кремль? Твердо взял курс на изоляцию Российской Федерации. Это является не негативным, а позитивным с его точки зрения следствием всего, что происходит. Потому что только в изоляции его режим может выжить. Мы не раз об этом говорили, да, что вот эта бункеризация – это не просто помещение одного физического лица на объект недвижимости, недоступный для западного ядерного или прочего оружия. А бункеризация – это полное отделение себя от мира, свободного обмена идеями, технологиями. Да, от мира, где воздух свободы приведет к твоему окислению и смерти. То есть это переход в состояние анабиоза, что есть нечто среднее между жизнью и смертью. Поэтому продлить физическую жизнь до неопределенного срока можно, на неопределенный срок можно за счет снижения интенсивности метаболизма, чего, ну, это я в метафорическом смысле, чего Российская Федерация добивается. А кроме того, сейчас начать мириться с Западом и рыдать у него на груди, значит сдать с точки зрения Путина козыри, которые есть в связи с ситуацией на украинских фронтах, которая благоприятна сейчас для РФ и неблагоприятна для Украины и ее союзников. Поэтому нет, он к товарищу мелел людской лаской, он к врагу ставал железо тверже, как сказал Владимир Владимирович Маяковский о Ленине. Тут никаких сентиментов быть не может. Надо вести войну до победного конца. А Запад своими крокодилами и лицемерными слезами, скрывая свою собственную роль в организации теракта, только пытается сбить Кремль с панталыку. Чего Кремль, многократно обманутый Западом, как нам все время говорят, и в каком-то очередном пропагандистском фильме министр иностранных дел Лавров вновь заявляет, что верили, верили до победного, до последнего, верили, но сейчас уж точно никому не верим. И не поверим никогда никому. И поэтому какое же тут примирение?
А вот, кстати, насчет бункеризации. Вот очень много было насмешек над тем, что ловили террористов, которые стоят с табличками «Нет войне», и проморгали настоящих. Ловили Акунина, сажали Беркович. Напомню, что Евгения Беркович у нас как раз сидит по обвинению в том, что она оправдывает исламский экстремизм. А вот этих вот проморгали. А я вот подумала, что с точки зрения Кремля ситуация выглядит абсолютно логично. Потому что Светлана Беркович, Евгения Беркович и Борис Акунин, они угрожают, ну, с точки зрения Кремля, основам его власти. А вот того, что какие-то исламские террористы сожгли Крокус Сити Холл, на самом деле внутри расклада, внутри политического ничего не изменится.
Ну, ничего не изменится и в связи с Борисом Акуниным и Евгением Берковичем. И, конечно, исламский террорист тоже опасен. Ну, он опасен потому, что, ну, во-первых, это, естественно, психологически воздействует на ситуацию очень неблагоприятно. Что в самом престижном зале, так сказать, на Москве случается такое. Значит, система безопасности не тотальна. То есть дело не в том, что Кремль сожалеет о человеческих жертвах, он о них никогда не сожалеет, а в том, что вот это не выглядит престижно, не, то есть очень репутации Кремля это невыгодно. Точно так же, как и попадание дронов там в купол здания Сената в Кремле. Дело не в том, какой материальный ущерб эти дроны нанесли, а в том, что такое можно, оказывается. Можно в президентскую резиденцию попасть. Это, кстати, вот это соображение полностью исключает всякие конспирологические соображения на тему, что Кремль мог устроить такое сам. Конечно, не мог, поскольку это большой имиджевый удар по Кремлю случившийся. Кроме того, Кремлю приходится на это реагировать в контексте миграционной политики. С одной стороны, понятно, что трудовые мигранты из стран Центральной Азии – это очень благоприятная питательная среда для вербовки со стороны террористических организаций. И уже я читал много незрелых комментариев на тему о том, как же они пошли на такое за небольшие деньги. Они пошли на это за очень большие деньги. 500 тысяч рублей – это гигантские деньги для трудового мигранта из Центральной Азии, который получает 15-20 тысяч рублей в месяц. То есть 500 тысяч, тем самым это его зарплата за несколько лет, с которой он может спокойно уехать на родину и там, так сказать, приобрести достаточно высокий социально-экономический статус, а после этого вернуться снова на заработки в РФ. Но замены этим мигрантам из Центральной Азии в российской экономике нет. Эти несколько миллионов рабочих мест заполнить неким. Недорогие россияне отказываются работать на таких специальностях за такие деньги и правильно делают, в общем. Кроме того, нет замены Центральной Азии в качестве канала транзита подсанкционной всякой продукции. И поэтому поругаться с центральноазиатскими режимами Кремль не может. Поэтому нет, теракт создал определенные значительные проблемы. Но все равно, поскольку ищут не там, где потеряли, а под фонарем, то львиная доля энергии и активности российских спецслужб, вообще силовой системы в целом, а силовая система в целом сегодня это львиная доля вообще всей государственной машины, раздувшийся непомерно при Владимире Владимировиче Путине, поскольку он считает, что власть можно удерживать только штыками. А если штыков нет, то власть не удержишь никаким путем. Это твердое убеждение Владимира Владимировича Путина. И в этом смысле обе украинские революции для него доказывают его правоту. Он бы, конечно, его силовая система не подавила бы эти революции в зародыше, и особенно первая революция, Майдан 2004 года, убедила его в том, что только превентивная нейтрализация всяких таких проявлений является эффективной. Когда революция уже случилась, когда уже сотни тысяч людей вышли на улицу, остановить ее, разумеется, невозможно. Поэтому тут надо все задавить заранее, чем он занимался с тех пор, все эти годы. А вот дурак Янукович не прислушивался к его предостережениям, и, так сказать, поэтому и проиграл, и вынужден был бежать. Тоже допустив ситуацию, когда исправить было уже ничего нельзя, когда ты открыл бутылку шампанского, ты не можешь пробку вставить назад. Поэтому вся силовая машина брошена, естественно, на то, что вообще никаких поползновений к неправильной оценке случившихся событий, к нелояльности существующей власти и строя быть не должно. Вот, как мы знаем, арестован дотоле неизвестный мне Николай Коношенок в аэропорту Пулково города Санкт-Петербурга за свои, да, я согласен, довольно хамские, не очень удачные шутки по поводу случившегося в Крокус-Сити-Холле, но не более того. Его супруга даже должна была срочно уволиться с поста директора музея Новой Голландии. Это важный в Санкт-Петербурге объект еще и потому, не только в силу его культурного значения, но потому что это титульный и статусный проект Романа Аркадьевича Абрамовича в северной столице, которым он очень гордился. Или уже задержали некую даму из Ростовской области, по-моему, которая тоже позволила себе неосторожные высказывания на тему, а жалеет ли кто-нибудь белгородцев. Ситуация, когда, значит, все оплакивают жертв терактов в Крокус-Сити-Холле, а в Белгороде как будто ничего не происходит. Вот, да, поэтому, конечно, все силы, кроме того, в понимании и трактовке Владимира Владимировича Путина, и он абсолютно в этом искренен, он действительно в это верит. США воспользуются любой возможностью, чтобы всякие, так сказать, нелояльные настроения капитализировать и направить против Кремля. Поэтому нет. Естественно, усиление дальнейших репрессий и закручивание гаек так или иначе неизбежно, независимо от того, был бы теракт в Крокусе или нет. Но теракт в Крокусе, безусловно, придал этим процессам дополнительный импульс.
А вот мы только что говорили, ты только что говорил о том, что, конечно, интеллектуальный пейзаж в Кремле, он внушает большой пессимизм. Но я тебе должна сказать, что интеллектуальный пейзаж в сети, с теориями заговора тоже меня несколько поддостал, потому что мне тут уже пишут, естественно, спросить тебя про мужиков в синем. И все уже пишут, да все ясно, теракт организован ФСБ, вот доказательства мужики в синем. А я напомню, перед тем, как задать тебе этот вопрос, что уже и уже и Христо Грозев, и Руслан Левиев просто провели анализ с помощью системы распознавания лиц, известные осинтеры, вроде к ним претензий никаких не может быть, и сказали, ребята, вот те мужики в синем, которые находятся в Кроксе, это, во-первых, вот их имена, я забыла, одного там звали Фридман, другого еще как-то, а во-вторых, они не имеют никакого отношения к мужику, который задерживает, соответственно, террористов в лесу. Но это, я понимаю прекрасно, что это никому из тех, кто вот все это пишет, вернее, скажем так, те люди, которые задают логичные вопросы, услышав на них логичный ответ Христа Грозева, скажут, все понятно и пойдут дальше, но огромное число продолжит писать. Тебе не кажется, что это вот как два отражающихся мира?
Ну,
Вот эти люди просто в Кремле были бы, они не востребованы.
Нет, это я связываю просто с тем, что это вообще феномен социальных сетей. Потому что, так сказать,
И Кремля.
в эпоху нашей с тобой юности, так сказать, монополии на информационные вещания располагали крупные структуры, государства, корпорации. Если у тебя была Останкинская башня, ты мог высказывать свою точку зрения, а не было, не мог. В эпоху, когда иерархические структуры теряют прежнюю власть и влияние, и она переходит к сетевым структурам, естественно, всякий пользователь соцсети становится сам себе Останкинской башней, и ты сталкиваешься с его точкой зрения, о которой тебе 20-30 лет назад просто не было ничего известно. И поэтому тебе казалось, что такой точки зрения не существует. Вот, собственно, в этом во многом феномен Дональда Трампа. Он вывел на политическую поверхность США миллионы американцев, может быть, даже десятки миллионов, которые никогда не ходили на выборы. У них не было своего кандидата. Вот всякие, я тут сейчас нисколько не хочу принизить Дональда Трампа, потому что база его поддержки слагается совершенно из разных групп, интеллектуальных, социальных и прочих. Но в том числе немалую роль в этой базе поддержки играют люди, которые верят, что Земля плоская, сторонники всевозможных конспирологических теорий, пробуждение к Тулху и все прочее, все прочее. Просто раньше их на выборах не было заметно, а с появлением Трампа их стало заметно. И они, если Трамп вновь выиграет президентские выборы, то они сыграют в этом свою, так сказать, не последнюю роль. Не ключевую, конечно, но не последнюю. Так и здесь, так сказать, мы просто погрузились в волшебный мир соцсетей и узнали, что глубинные народы – это, так сказать, тоже очень интересный социологический феномен, которому не уделяет должного внимания общественной науки, и напрасно. Все, так сказать, опять же, вот возьмешь какой-нибудь учебник истории, из него всегда, не только путинский, а может быть и антипутинский тоже, из него вытекает, что мировая история – это история начальства, элит. Вот там борется элита между собой, борется, что-то получается. Собственно, о чем сказал в открытую совершенно Владимир Владимирович Путин Такеру Карлсону в недавнем интервью. Он сказал, что, в общем, мировая история, его спрашивает Такер Карлсон, а Господь Бог существует? Он является важным фактором в истории? Вот я, например, как христианин, знаю то, что должен знать любой христианин. Нас так учили, что Господь Бог является субъектом истории, он ее определяет. Но Владимир Владимирович Путин, который номинально тоже утверждает, что он православный христианин, что, на мой взгляд, не так, безусловно. Но я не берусь об этом судить, но по косвенным признакам, безусловно, не так. Не берусь об этом судить до конца, скажем так. Он утверждает, что нет, Господь Бог не играет никакой роли в истории. Ну, это немыслимое для христианина утверждение. И, соответственно, все это вот борьба элитных групп бесконечных начальств. Да? А глубинные народы-то они в разных странах часто бывают гораздо ближе друг к другу, чем нам кажется. Если ты помнишь, такой был, собственно, и есть, почему был, сатирик Саша Барон Коэн, создатель бессмертных картин.
Прекраснейший.
прекрасных бессмертных картин Барат, Бруно и Диктатор, кажется, да? Или как про условного Каддафи, как называлась картина. Ведь это фактически фильмы-то не о Казахстане, так сказать, или не о странстве, не о судьбе австрийского гея. Это картина о том, как это воспринимается американской глубинкой, вот как США смотрят на это, на все. Что американский глубинный народ думает, соответственно, о Казахстане, о геях, о ситуации на Ближнем Востоке. Я помню, как Саша Барон Коэн пришел, кажется, на Оскар или на Каннский фестиваль с урной с прахом Каддафи, и там рассыпал этот прах, прорывая над ним
Откуда он
стену.
взял?
Да нет, ну, естественно, это был какой-то песок просто с пляжа, который
А.
туда плавал в эту урну. Мы скорбящие, но мы не лохи, как говорилось, опять же, в бессмертном фильме братьев Коэнов, как он назывался, Большой Лебовский. Да. Поэтому изучением глубинных народов занимался в основном искусство в минувшие десятилетия, прежде всего Голливуд. Но люди, которые занимались политикой, общественными движениями, течениями, всякими концепциями премудрыми, они как-то пропустили эти процессы. Поэтому соцсети просто вскрыли массу того, что было всегда. Просто до эпохи сетей и вообще до эпохи примата сетевых структур мы об этом не знали и не задумывались в должной мере.
Неправда, мы об этом читали в священных текстах. Они точно-то по такой же логике устроены, как социальные сети.
Ну,
Логики
это...
хейта, логики глупости, логики нетерпимости и логики все сведения к одной причине. Я вот,
Я...
читаю социальные сети, понимаю, как возникают религии.
Нет,
Извини, что?
я, разумеется, с этим категорически не согласен. Но это мы оставим на обсуждение на потом.
Да, извини, это, может быть, прозвучало слишком резко, но опять же.
И в соцсетях бывает всякое. То есть мы с вами на протяжении истории человечества, так сказать, чем хороша демократия, опять же, почему, на мой взгляд, она является оптимальным методом, потому что она все равно ведет к усреднению. Да, ведь, и к тому, что радикальные крайние точки зрения никогда не приобретают избыточного влияния. Да, и это же приводит к усреднению и правящих классов. Поэтому ярких фигур, там, всяких Деголей и Черчиллей, становится все меньше и меньше. А если они появляются на арене, эти Деголи и Черчилли, то, как правило, с авторитарными наклонностями, что тоже абсолютно очевидно. То есть, скорее, как выразители неких носителей антидемократических трендов, скорее, чем демократических, поскольку для демократии оптимален не яркий, достаточно серый и усредненный лидер. Это совершенно логично. Но зато сохраняются демократические институты, что гораздо важнее, собственно, статуса лидера. В то время как медиакартинка, в первую очередь, обращена на лидера. Именно поэтому она тоже дает искаженную оптику. Ведь никому не интересно смотреть на то, как скрипят там себе демократические институты. Никто не будет восхищаться тем, что американский суд допускает Трампа до выборов, несмотря на то, что там... Или что он, несмотря на всю мрачную машину глубинного государства США, который только ленивый не рассуждает, который якобы правит миром, все равно там Трампу сократили залог сейчас в несколько раз, ему стало легче. А когда Трамп был президентом, то суды прекрасно отменяли его указы, так сказать, вот, и ничего не случалось. Но это все очень скучно, вникать в это никакого смысла нет. А вот смотреть на то, как яркий лидер занимается демагогией, всех обманывает и разрушает демократию, это очень приятно. В этом есть определенная эстетика, не так ли? Сказать, безусловно, популярность сериала, самого главного советского сериала «17 мгновений весны» была во многом связана с привлекательностью нацистской эстетики, которая существенно превосходила в этом смысле эстетику не только Брежневского Советского Союза, но и всего свободного мира. Какая там эстетика, собственно?
Ну, кстати говоря, я подумала и решила заступиться за социальные сети, потому что просто это такой инструмент, которым надо пользоваться с осторожностью. Обрати внимание, наоборот, как быстро в социальных сетях все выясняется. То есть вот спросили про людей в синем, тут же Руслан Левиев и
Ну,
Христо Грозев ответили. И те, у
разумеется.
кого те думают мозгами, те сказали спасибо, что задали вопрос, потому что действительно интересно. Спасибо, что получили ответ. Все, мы пошли дальше. То есть,
И так,
но
вот
есть
и
люди, которые. Да.
сетевая структура всегда ведет к определенному усреднению, да? Отсечению крайностей. То, что мы узнали на существовании разных точек зрения, не означает, что мы обязаны их принять. Ну, так свобода слова устроена, что очень часто ты сталкиваешься с точкой зрения, которая тебе не нравится. Да. Так тоже бывает. И ты должен принять для себя решение. Хочешь ли ты жить в мире точек зрения, которые тебе не нравятся, или жить в мире, где нет свободы слова? Я выбираю второе. Первое, прошу прощения. Я готов жить среди точек зрения, которые мне не нравятся, потому что я к ним отношусь абсолютно спокойно. Они не вызывают у меня никаких радикально негативных эмоций. Я их принял к сведению. Но мне важна свобода слова, поскольку она распространяется на меня. Я могу что-то говорить. И, конечно, есть немало людей, которые мне, ну, большая часть человечества обо мне не знает вообще ничего, но среди той маленькой очень крупицы человечества, которая обо мне что-то знает, есть немало людей, которым я не нравлюсь, не нравится моя точка зрения, моя риторика, ну и слава богу, я как-то с этим поживу. И это совсем не то же самое, что за пост в социальной сети получать 10 лет тюрьмы, как в современной Российской Федерации. Ну, не говоря уже о Китайской Народной Республике, где эти процессы значительно жестче, но РФ семимильными шагами движется в том же направлении, и скоро существенной разницы между цифровыми концлагерями КНР и РФ не будет.
Скажи мне вот что, ты уже два раза произнес важнейшее слово «эскалация», и я действительно смотрю, что происходит резкая эскалация в российско-украинской войне, и я пытаюсь понять, с чем она связана. Это после выборов. А это после обстрелов Белгорода, это после слов Макрона, это после того, как Путин решил, что у него сейчас есть стратегическое преимущество. Это после очередного раунда недопереговоров, которые недопровалились. Я не знаю, знаешь ли ты об этом что-нибудь или нет. Если знаешь, расскажи. Твоя оценка, что происходит и почему?
Путин считает, что у него сейчас преимущество. И оно как минимум в среднесрочной перспективе сохранится, потому что Украина находится в условиях жесточайшего дефицита ресурсов и финансовых, в связи с тем, что США никак не могут принять решение о помощи Украине. Я думаю, что это решение будет принято, но здесь каждый день на счету. Яичко дорого Христову дню, и поэтому, естественно, вся эта задержка никак не в пользу Украины и вообще оппонентов Владимира Владимировича Путина на мировой арене. И военных ресурсов, и самое главное, мобилизационного ресурса, поскольку наладить новую масштабную мобилизацию в Украине никак не получается, независимо от судьбы новейшего закона на эту тему. Поэтому Путин считает, что сейчас можно дожать определенные договоренности о том, что его контроль над уже оккупированными аннексированными территориями будет зафиксирован, а в последние месяцы он, очевидно, и публично, и не публично носится с идеей вот буферной зоны, которая должна быть создана на территории Харьковской, Сумской, Черниговской, каких-то еще областей, но там точно. Поэтому он еще использует момент для того, чтобы изнурить Украину ударами по энергетической системе. Этих ударов, я думаю, не было действительно, их не было 44 дня перед мощной атакой на прошлой неделе. Ну, действительно, перед выборами Путин не хотел создавать такую картинку. Хотя сами все выборы чистая формальность, но это, напомню, де-факто они выборами только называются, де-факто это плебисцит о легитимности абсолютной монархии богоданного правителя Владимира Владимировича Путина. И нельзя сказать, что для него эти выборы имели какое-то существенное значение. Да никакого. Кстати, было плановое задание, оно оказалось даже перевыполнено. Путин получил не 72-82 явка голоса, а там сколько-то 76-87. Администрация президента сработала лучше, чем ей было поручено. Даже лучше. Вот. Но, тем не менее, действительно, перед выборами нужно было, так сказать, некое умиротворение, потому что некая картинка, так сказать, относительного спокойствия, потому что все равно базовый тезис Путина состоит в том, что война для многонационального РФ народа идет где-то на периферии. Вот почему еще психологически достаточно болезненным является теракт в корпусе Сити-Холли, поскольку он опровергает этот тезис. Ну хорошо, обстрелы Белгорода, да, во-первых, их легче скрыть, во-вторых, всегда можно сказать, ну это приграничные регионы, ну да, лес рубят, щепки летят, плохо, но терпимо, а когда уже, так сказать, в самом престижном зале на Москве, это совсем другое, разумеется. Тут уж сложнее говорить о том, что война не идет на российской территории. При этом Кремль немножко не догадывается, что своим нарочитым стремлением обвинить в этом США и Украину, он отчасти играет и против себя. Исламское, если это чисто исламское государство, тогда нельзя вписать это в контекст той самой войны, которую Путин и начал. А если он настаивает на том, что это Украина, значит, Украина так может. А если она так может, значит, далеко не последнее такое событие, не так ли? Ведь его архитектура достаточно простая. Нельзя сказать, что что-то сверхъестественное случилось. Да? Все, так сказать, ФСБ просто не выясняется, и вообще российские силовики, которых миллионы, и как правильно говорил еще полтора года назад Рамзан Ахматович Кадыров, если 5 миллионов силовиков отправить на фронта, вместо того, чтобы они занимались тем, чем занимаются сейчас, то можно решить массу проблем. Он, естественно, говорил это в ответ на критику, которую сам подвергал со стороны федеральных силовиков, но тем не менее. Так вот, эти силовики, значит, не контролируют совершенно коммуникации вербовщиков ИГИЛа с трудовыми мигрантами из Центральной Азии. Все контролируют и всех сажают за лайки и репосты на долгие годы. Это, вот, так сказать, не подконтрольно. Это значит, что оппоненты Кремля могут и дальше использовать такого типа технологии. Естественно, нам сейчас скажут, что это все, опять же, по эстонскому анекдоту, вы слишком много болтаете, потому и не клюет, и посадки еще нескольких сот людей, присутствующих в соцсетях, с не вполне корректными высказываниями должны привести к нейтрализации дальнейшего этого дела. К тому же еще посадят некоторое количество таджиков, в том числе не имеющих тоже ни малейшего отношения к делу. Мы это уже видим. Посадили кого-то, человека, который сдавал квартиру, судя по всему, он ничего не знал о том, так сказать, чем занимались люди, которым он ее сдал, и, так сказать, или который продал эту машину Renault Symbol, его немедленно посадили. Конечно, тут, как всегда, будет какая-то демонстративная расправа, после чего все уляжется. И мы будем жить в ожидании, так сказать, следующих терактов такого типа. Но Путин хочет какой-то договоренности с Западом сейчас, для того, чтобы подвести первичные итоги затеянной им войны. Он отмечал неоднократно, в том числе и публично, что перемирие, после которого война возобновится с новой интенсивностью, а Украина получит качественно новые ресурсы, он не хочет. Кроме того, он не хочет возвращать до какого-то достижения внятного результата мобилизованных домой. Потому что, естественно, это человек, вернувшийся после 2 лет войны, это большая, так сказать, большой источник социальной и психологической дестабилизации, бесспорно. Им очень сложно интегрироваться в мирную жизнь, всякие посттравматические стрессовые синдромы и прочее его преследуют. И эти сотни тысяч людей, которые вернутся, так сказать, это очень не здорово. Поэтому, собственно, демобилизации не будет. Их будут держать на фронтах, пока Путин не посчитает, что некий результат достигнут. Здесь же он, так сказать, продолжает шантажировать Запад прямым столкновением с НАТО, поскольку таким образом он воздействует на общественное мнение западных стран. Сегодня на какой-то очередной встрече с верноподданными Владимир Владимирович сказал, что у РФ нет недружественных государств, а есть только недружественные элиты, а народы типа с нами. Он и дальше будет разыгрывать эту схему. Дескать, вот элиты просто действуют против интересов собственных народов, а народы-то хотят мира с Российской Федерацией и некого пакта о ненападении с Владимиром Владимировичем Путиным. А для этого нужно окончательно запугать народы тем, что завтра случится война с РФ, ядерная или неядерная, и в ней европейские страны, страны евроатлантического мира, очень серьезно пострадают. Но в первую очередь, конечно, континентальная Европа, поскольку Америка далеко, она за океаном, типичное рассуждение Владимира Путина, и поэтому стабильность и безопасность Америки будет достигаться за счет больших жертв Европе. И поскольку цена человеческой жизни в Европе большая, а РФ маленькая, то уже здесь у Кремля значительные преимущества.
Знаешь, вот прошу прощения за исторический пример. В 390 году в Фессалониках случилась страшная резня. Готские войска императора Феодосия вышли из-под контроля и перерезали 5000, ну, из-за какой-то мелочи там жителей на городском стадионе. И Феодосию было очень неприятно говорить, что он не контролирует своих варваров-готов, поэтому он сказал, что это он приказал в отместку за какую-то гадость, которую сделал народ. И, то есть, ему было приятнее, чтобы его считали тираном, чем чтобы его считали человеком, который ничего не может контролировать. Вот я сейчас смотрю на все эти теории о том, что за этим терактом стояла ФСБ, и вот они хотели того, и вот они хотели сего, и вот Путин хотел сего, и вот они так роскошно сели в лужу, но это был глубокий тайный план. И у меня, конечно, 2 вопроса. Первый, как ты вообще относишься ко всем этим теориям? А второй, тебе не кажется, что на самом деле Путину, как императору Феодосию, может быть приятнее, если его считают каким-то страшным всемогущим гением, который зачем-то контролирует ИГИЛ, чтобы устроить прямо в Москве теракт, нежели как человеком, у которого, вдумайтесь, слушатели-то наши, там не то что спецназ вот этот час не ехал, так там же, ну, вокруг была куча полицейских, которые могли забежать и сказать: ребята, все, больше тут никого нет, спасайте людей. Ни один не забежал.
Ну, а зачем забегать, если это опасно для жизни? Тут в этом соревновании лучше не прибыть первым, безусловно. Нет, я не думаю, что Путину интересна репутация человека, который устроил теракт на Москве. Конечно, нет. Именно поэтому он этого совершенно не хочет. Если там устроить теракт в какой-нибудь европейской столице и
Я не
приписать.
говорю, что это кто-то разгоняет. Я говорю, что как бы выбирая между двумя, что те люди, которые вот, конспирологи, нет, я понимаю, что конспирологи сами по себе, котлеты по себе, бухи, по себе. Но что вообще выбирая между вот этим вариантом кошмарный злодей и неэффективный силовик, так это еще и вопрос, кто лучше.
Ну, это уже некое двухходовое мышление, которое присуще далеко не всем и не во всех ситуациях. А что касается конспирологии, то я, как всегда был, не всегда, но долгие годы остаюсь в убеждении, что как раз конспирология является прямым следствием атеизма. Потому что конспирологические умопостроения рождаются там, где исчезает фактор Божьей воли. Вот, и если мы считаем, что, вот как Владимир Ильич Путин считает, что в истории нет Божьей воли, это значит, что всякие непонятные события, они являются заговорами Ротшильдов, Рокфеллеров, Барухов и результатом их многолетней борьбы. Мы же слышали, сколько теорий мы слышали по поводу башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, именно такого типа и свойств. Поэтому они всегда будут рождаться. Когда человек не может объяснить события, да, то он может искать в нем или, так сказать, искать в нем любую логику, в том числе конспирологическую, и определенная часть человечества так и будет думать. В том, что касается, я говорю, что, но так рассуждают нередко и западные аналитики. Вот, например, есть такой известный институт изучения войны, ISW. Я следил за его изысканиями сначала, собственно, спецоперации Z, с некоторым трепетом, потому что мне казалось, что это что-то, как контора очень крутая, которая знает гораздо больше, чем я, про войну. Сначала убедился в том, что она знает ровно столько же, сколько я. Потому что мы работаем с одними и теми же открытыми источниками. В первую очередь с телеграм-каналами, не исключая телеграм-каналы тогда разветвленной сети, сетки, как тут принято говорить у них, Евгения Викторовича Пригожина и еще, так сказать, некоторых соратников Игоря Ивановича Стрелкова. Собственно, наши источники в этом смысле серьезно обеднели с Институтом изучения войны, потому что сетка Пригожина схлопнулась, там осталось несколько полумаргинальных каналов, не остается еще, но это далеко не такое раздолье, как было в эпоху расцвета покойного. А Игорь Иванович Стрелков поехал на тюрьму, и, соответственно, тоже его этот пул схлопнулся. Поэтому стало гораздо меньше интересной информации о том, что там происходит, пусть даже фейк. Но, так сказать, и с тех пор я вижу, что иногда теперь я изредка заглядываю в этот институт изучения войны и вижу, что, опять же, они не знают не больше, чем я. Но при этом они еще ударяются в фантасмагорические выводы об этой информации. В частности, это они сказали, что дроны на Кремль запустил ФСБ. Ну, вот они так придумали, да? Тогда еще, когда они попали в крышу Сената. Ну, то есть ясно, что любой человек, который понимает психологию российской власти, такого вывода прийти не может. Потому что это колоссальный моральный имиджевый удар по Кремлю и ФСБ, эти
Лучше
дроны
бы
на
они
крыше.
продолжали переписывать Ливиева, как они это очень часто делают.
Это я только что сказал. Что мы знаем одинаково, потому что мы работаем с одними и теми же открытыми источниками, а может, я знаю даже и больше, поскольку я больше времени уделяю разным открытым источникам. Вот. Но выводы, которые делают, они абсолютно конспирологические. Что уж говорить о, так сказать, простом каком-нибудь обывателе из далекой глубинки, сидящем в соцсетях. Что ему можно предъявить, если сам Институт изучения войны, который с придыханием цитирует весьма солидные и влиятельные СМИ, собственно, действует точно в такой же логике.
Хорошо, тогда без конспирологии объясни, что происходит в Америке и относительно выборов Трампа, и относительно украинского Билля.
Ну, как мы знаем, спикер Майк Джонсон уже практически согласился, что сразу после окончания очередных парламентских каникул, то есть 8 апреля, Билль будет рассмотрен, причем чуть ли даже не в сенатском варианте, то есть в варианте Белого дома фактически. Это вызвало известные колебания и конгрессвуменка Марджори Тейлор Грин, но это самый главный фрик Палаты представителей, уже, так сказать, заявила об готовности инициировать отставку спикера Джонсона, хотя до сих пор это предложение официально не внесено. Уже, да, так сказать, вот, судя по всему, до 8 апреля внесено и не будет, потому что на этот раз, видимо, демократы спикера не сдадут. Они не совершат той ошибки, которую они сделали с Кевином Маккарти, предыдущим спикером, получив вместо Кевина Маккарти гораздо худшую, менее удобную фигуру. сейчас, так сказать, зачем убирать Джонсона, поэтому есть основания полагать, что в апреле пакет с помощью Кейни будет одобрен. Что же касается исхода президентских выборов, то все равно разрыв между Байденом и Трампом остается в пределах статистической погрешности. И вот эти swing states, в них ситуация хотя остается на сегодняшний день в пользу Трампа, но она динамично колеблется. И, конечно, многое зависит от того, что там будет с уголовными процессами по Трампу, насколько далеко они зайдут. В любом случае, судьба выборов определяется сегодня 20 примерно процентами американцев, которым не нравится ни Байден, ни Трамп, и которые в решающий момент должны будут сделать выбор, кто им для них хуже. Ведь 82-летний старик, так сказать, с неполной ясностью сознания, или размашистый авантюрист, который, так сказать, может наломать много дров. Вот поэтому думаю, что раньше сентября нынешнего года говорить с уверенностью о том, куда идет дело, было бы как минимум преждевременно. Да, кажется сегодня, что инициатива принадлежит Трампу, равно как представляется, что глубинное государство с ним борется, но видим, что возможности глубинного государства мне не безграничны. Они велики, но не безграничны. И суды как бы почему-то по какой-то странной причине нередко принимают и сторону Трампа. Ничего страшного. Не случится, да, представить себе. Это, на эту тему, собственно, Владимир Владимирович Путин сказал, что над Америкой все смеются, у них не демократия, а катастрофа. Ну, конечно, катастрофа, потому что с точки зрения Путина, что это такое за страна, где суды не выполняют указания президента? Ну, видимо, в понимании Путина эти указания поступают, что Байден звонит в суды и дает... Путин может думать так на полном серьезе, в этом смысле он ничем не отличается от, так сказать, какого-нибудь конспирологического провинциала из соцсетей. Или, как мы видим, опять же, в каналах кремлевской пропаганды сразу после теракта, что Евросоюз поручил ведущим СМИ Европы там говорить так или не так о теракте. То есть они на полном серьезе считают, что вот какой-то большой начальник в Евросоюзе дает указания ведущим СМИ, и СМИ эти указания выполняют. Да, и поэтому, ну, в Российской Федерации же так, и так и должно быть. Поэтому в Америке катастрофа. У них суды независимы, кто в лес, кто по дрова. Штаты принимают решения в соответствии со своими конституционными полномочиями. Это же безобразие. Что это такое, чтобы регионы вдруг шли наперекор федеральному центру? То, что они находятся строго в рамках законодательства, никого не волнует. Да? Ну, в смысле, не волнует это тоталитарное сознание, тотальное Владимира Владимировича Путина. Это непорядок. И вот этот непорядок, это и есть самое обаятельное, что мы сегодня видим в современном мире. Когда возникают мрачные агенты порядка из области, в жанре представителей Си, Владимира Владимировича Путина, Ким Чен Ына, эти замечательные люди. И наши соотечественники ни за что отправляются на многолетние срока. И погибают в тюрьмах, заставляя вспомнить известный анекдот сталинской эпохи, ни за что 10 дают. Да? Вот, так сказать, этот хаос мне нравится. Чем дальше, тем больше. Можно смеяться над ним сколько угодно, но из этого хаоса и образуется космос, как говорил по другому поводу Федор Михайлович Достоевский. И то, что мы не можем сказать сегодня, кто победит на президентских выборах, это тоже наполняет меня дополнительной уверенностью, что мир не погиб. Не все так плохо. Демократия еще жива.
Да, можно сказать хаос, а можно сказать, каждый человек имеет право принимать свое решение, и это решение не совпадает с решением начальства. Скажи мне вот что, а как связан Крокус и Северный Ледовитый океан?
Ну, эта теория изложена в телеграм-канале Белковский. И здесь, разумеется, есть некоторая доля мета-иронии. Не буду этого скрывать, я не до конца, или скорее даже пародии на конспирологические теории, которые мы только что обсуждали. Но, в принципе, следуя конспирологической логике, к такому выводу можно прийти, что как раз хуситы там продолжают обстреливать суда в Красном море, и как-то странным образом попадают по китайским судам, хотя, согласно официальной версии, йеменские хуситы, напомню, движение Ансар-Алла, которое контролирует часть Йемена и, в частности, его столицу Сану, и замыкаются в значительной степени на Иран, поскольку это шиитское движение. И вот они обстреливают суда и даже попадают по китайским, хотя официально обещали российские и китайские суда не трогать. А сейчас еще и грозятся каким-то образом, я уже не знаю, как это будет устроено технологически, обстреливать вообще любые суда, которые идут вокруг мыса Доброй Надежды, чтобы полностью парализовать мировую торговлю. Но факт остается фактом, что доходы Суэцкого канала упали с ноября прошлого года, когда атаки хуситов начались, на 50%. Параллельно Росатом и корпорация Росатом, которая является ведущим игроком в проекте «Северный морской путь». Ну, почему она ключевой игрок? Потому что все это подконтрольно Ковальчукам, клану Ковальчуков. И Росатом, и «Северный морской путь». В союзе с дубайским партнером корпорации DP World заявили о том, что никому не нужен скоро будет Суэцкий канал, особенно в условиях глобального потепления, потому что через Северный морской путь на 40% быстрее доставить груз из Токио в Лондон. Тут легко выстраивается конспирологическая цепочка. Кто науськивает хуситов торпедировать суда, идущие через Суэцкий канал? Знак вопроса. Наверное, тот, кто хочет предложить ему альтернативу, уже предлагает. А тот, кто контролирует Суэцкий канал, должен безучастно на это смотреть, имея в виду, что у всех есть разветвленные коммуникации в террористических средах. Вот такая конспирологическая теория. Нет, я не
Обратите
подтверждаю ее.
внимание.
Я ее достоверности не подтверждаю. Скорее, это является демонстрацией того, как конспирологические теории рождаются.
И скорее это является демонстрацией того, что когда делом занимается мастер, это вам не мужики в синем. Я надеюсь, у нас осталось буквально 4 минуты. Я надеюсь, что у нас все нормально со звуком. Пишите, господа, если что не так. Я надеюсь, что да, что-то уже все отрегулировало, вроде как и раньше было нормально. Наверное, мой последний вопрос будет вот какой. Пытки, которые нам показали и слили в сеть. Почему? Это демонстрация безнаказанности, это реванш за бессилие,
Да, это все.
это...
Ответ готов без минуты на обсуждение, как говорится в программе «Что, где, когда». Да, конечно, это реванш за бессилие, это гиперкомпенсация того, что силовики прозевали теракт, и теперь они хотят показать, какие они крутые. Что они прямо могут чуть ли не в прямом эфире отрезать человеку ухо и засунуть его в рот. Вот какие они молодцы. Да? А далеко идущих социально-психологических последствиях никто не думает, но, а, собственно, те люди, которые утверждают, что Запад оплакивает жертв теракта в Крокус-Сити-Холле из страха перед ядерным ударом, из желания скрыть это, это фигурально они не отрезают ухо и не закладывают его в рот, да, тоже. Это, опять же, следствие интеллектуальной и моральной деградации правящих средств Российской Федерации.
Ну что ж, коль скоро ты так быстро ответил, вот тебе крученый вопрос из чата. Спасибо, значит, одному из слушателей. А божий промысел – это не вид конспирологии?
Нет. Конспирология – теория заговора, да, которая как раз исключает наличие Божьего промысла. То есть, если мы в состоянии ответить на вопрос, почему то или иное событие случилось по Божьей воле, то здесь нет места никакому заговору. Поскольку Господь не участвует в заговорах, Он всемогущий абсолютно. И просто слабое человеческое сознание не в состоянии объяснить сразу смысл многих событий. Но ретроспективно, оглядываясь назад, мы часто понимаем многое, и тем больше мы понимаем, чем тверже опираемся на концепцию Господа Бога как субъекта истории, где ничего не происходит случайно. Просто мы об этом узнаем лишь впоследствии или не узнаем никогда. Это зависит уже от пытливости наших мозговых усилий, а главное от открытости наших душ такого типа объяснений.
Ну что ж, на этой высокой теологической ноте мы эфир заканчиваем. Подписывайтесь на Латынина ТВ, делитесь ссылками, ставьте лайки.
Да,
А, Стас,
подписывайтесь
еще
на канал
раз.
Белковский с премьерой специального выпуска проекта «Время Белковского», который называется «Путин и смертная казнь». Эта тема кажется мне отдельно важной, в том числе с точки зрения русской истории, и завтрашней премьеры очередного эпизода проекта «Киноагент».
Спасибо, Стас. До следующей недели. Что же касается наших слушателей, я очень прошу их приходить завтра. Я надеюсь, что мы сделаем все-таки большой стрим про историю исламизма. Надеюсь, что у меня успею я его добить и успею я его сделать. Так что приходите обязательно завтра, а также у нас в ближайшее время тоже будут другие интересные гости. Не забывайте, если можете поддерживать нас на Патреоне, а нет, так, ну, или, опять же, вот все реквизиты есть под описанием этого видео, а нет, так просто ставьте лайки, мы безмерно благодарны всем, кто делает и то, и другое. До свидания.